Я нашел в тюрьме Петит-Отель большую часть арестантов, которых выпустили еще до моего побега. Они как бы находились в отлучке и были арестованы за новые преступления. В том числе был Каландрен, о котором я уже говорил. Освобожденный 11-го, он был снова посажен 15-го за воровство со взломом и за сообщничество с шайкой шоферов, к которой все тогда относились с ужасом. Основываясь на репутации, приобретенной мной многочисленными побегами, они заискивали во мне, как в человеке, на которого можно положиться. Я со своей стороны не мог от них отделаться. Будучи обвинены в уголовных преступлениях, они из собственной выгоды не могли выдать попытки к побегу, тогда как обвиненный в каком-либо проступке мог легко донести до них из боязни быть самому замешанным с ними. Такова логика тюрьмы. Побег, однако, не мог быть легким уже вследствие самого устройства тюрьмы. 7 квадратных футов, стены в толщину ладони, окна с 3 решетками, поставленными одна за другой, двери скованного железа. С такими предосторожностями тюремщик, по-видимому, мог быть спокоен насчет своих заключенных, а между тем сумели таки его провести. Я сидел вместе с неким Дюгамелем. Арестант, исполнявший должность привратника, за 6 франков доставил нам пилу, долото и 2 щипцов. У нас были оловянные ложки, и тюремщик, по всей вероятности, не подозревал, какое употребление могут сделать из них заключенные. Я хорошо знал тюремные ключи, которые были одинаковы для всех камер одного этажа. Я сделал слепок из хлебного мякиша и картофеля. Надо было раздобыться огнем, и мы сделали себе ночник из свиного сала с фитилем из бумажного колпака. Наконец, ключ был отлит из олова, но оказалось, что он не совсем подходит, так что только после многих подправок и прилаживаний мы достигли желаемого. Затем нам надо было сделать отверстие в стене, выходящее в амбар ратуши. Соломбье, занимавший последнюю камеру, сделал его, отпиливши одну из досок. Все было готово к побегу, который должен был совершиться вечером. Как вдруг тюремщик объявил мне, что время моего одиночного заключения покончилось, и меня поместят с прочими арестантами. По всей вероятности, никогда подобная милость не была принята с меньшей радостью, чем на этот раз. Все мои приготовления оказались напрасными, и бог весть, когда еще мог представиться столь благоприятный случай. Но пришлось смириться и следовать за тюремщиком, которого я внутренне посылал к черту с его поздравлениями. Эта помеха так меня огорчила, что все арестанты заметили это. Один из них, выпытавший у меня мою тайну, совершенно справедливо заметил, что бежать с такими личностями, как Соломбье и Дюгамель, которые, может, и дня не прожили бы без нового убийства, было весьма опасно и рискованно. Он советовал подождать другого случая. Я последовал этому совету и не раскаялся. Мало того, простер предосторожность до того, что сказал Соломбье и Дюгамелю, будто их подозревают, и что им нельзя медлить ни минуты. Они приняли совет буквально и через 2 часа присоединились к шайке 47 шоферов, из которых 28 были казнены в следующий же месяц в Брюгге. Побег Дюгамеля и Соломбье наделал большого шума в тюрьме и даже по городу. Казалось, что он сопровождался особенно необыкновенными обстоятельствами. Тюремщик же находил удивительнее всего то, что я не был вместе с ними. И вот надо было исправить повреждения. Пришли рабочие, а внизу тюремной лестницы поставили часового с приказанием не выпускать решительно никого. Мне пришло в голову ловко нарушить приказ и выйти через то самое отверстие, которое было приготовлено для побега. Франсина, приходившая ежедневно ко мне, принесла мне требуемые мною 3 аршина 3-цветной ленты. Из 1 куска я сделал себе пояс, а остальными украсил свою шляпу и в таком виде смело прошел мимо часового, который, принявший меня за муниципального офицера, отдал мне честь. Я быстро бегу по лестнице и, дойдя до отверстия, снова нахожу 2 часовых, 1 в амбаре ратуши, 2 в коридоре тюрьмы. Последнему я замечаю, что невозможно, чтобы человек мог пройти сквозь такое отверстие. Он утверждает противное, и словно по моему подсказу товарищ его прибавляет, что я пройду даже совсем одетый. Я высказал желание попробовать, просунулся и очутился в амбаре. Притворяясь, что я поранил себя, пролезая, я говорю часовым, что поблизости схожу в свой кабинет. «Ну так обождите, я вам отопру дверь», — сказал бывший в амбаре, и он повернул ключ. В 2 прыжка я спустился вниз и очутился на улице, все еще разукрашенный лентами, за которые меня также могли бы арестовать, кабы не смеркалось. Не успел я выбраться, как тюремщик, никогда не терявший меня из виду, спросил: «Где видок?» Ему отвечали, что я пошел пройтись по двору. Он сам отправился удостовериться в этом, но напрасно отыскивал меня во всех уголках дома, призывая громкими криками. Официальные розыски принесли тот же результат. Никто не видал, как я вышел. Скоро стало ясно, что меня не было в тюрьме. Но каким образом я убежал, этого никто не знал. Ни даже Франсина, которая простодушно уверяла, что совсем не знает, куда я делся, потому что принесла мне лент, не зная, что я хотел с ними делать. Она все-таки была задержана, но это не принесло никакой пользы, потому что оба сторожа были далеки от того, чтобы заикаться о своем промахе. Пока таким образом преследовали мнимых укрывателей моего побега, я вышел из города и достиг Картрейка, где фигляр Оливье и паяц де Вуа взяли меня в свою труппу для разыгрывания пантомимы. Там я встретил многих арестантов, характеристичный костюм которых, никогда ими не покидаемый по той простой причине, что у них другого не было, отлично сбивал с толку полицию. Из Картрейка мы прибыли в Гент, откуда вскоре поехали на английскую ярмарку. Мы были уже 5 дней в Ангене. И сбор, в котором я имел свою долю, шел отлично, когда раз вечером перед выходом на сцену я вдруг был арестован полицейскими чиновниками. На меня донес паяц, свирепствовавший за то, что я занял первое место. Меня снова отвели в Лиль, где я с горестью узнал, что бедная Франсина была осуждена на 6-месячное тюремное заключение за мнимое содействие моему побегу. Привратник Баптист, вся вина которого заключалась в том, что он почтительно выпустил меня из банки святого Петра, этот несчастный Баптист был также засажен. Большой уликой против него послужило то, что арестанты, воспользовавшись случаем отомстить, уверяли, будто врученные ему мною 100 талеров, заставили его признать молодого 19-летнего человека за старого офицера около 50 лет. Что касается до меня, то я был переведен в тюрьму департамента Дуэ, и был отмечен как человек опасный, так что тотчас же помещен в отдельную камеру в оковах на руках и ногах. Я встретил там соотечественника Дисфасо и одного молодого человека, Дуаннета, осужденного на 16 лет за участие в воровстве со взломом вместе со своим отцом, матерью и 2 младшими братьями. Он уже 4 месяца валялся на соломе в той тюрьме, куда и меня поместили, съедаемый насекомыми, на хлебе из бобов и на воде. Я прежде всего послал за разными яствами, которые и были мгновенно истреблены. Затем мы перешли к своим делам, и мои сотоварищи объявили мне, что уже 2 недели они трудятся над подкопом под полом камеры, который должен прийтись в уровень со скарпом, омывающим стены тюрьмы. Сначала я смотрел на это как на дело весьма трудное. Надо было прорыть стену в 5 футов толщины, не возбудившей подозрения тюремщика, частые посещения которого заставляли нас всячески скрывать малейший след наших работ. Поэтому каждую горсть земли или цемента, выкапываемую нами, мы тщательно выбрасывали за решетчатое окно, выходившее на скарб. Десфасо нашел средство снять наши оковы, и мы работали с меньшей усталостью и затруднением. Один из нас уже постоянно сидел в подкопе, который настолько распространился, что мог вместить человека. Работа наша была почти кончена, и мы считали себя полусвободными, как вдруг оказалось, что фундамент, вместо того, чтобы быть из простого камня, как мы предполагали, был из песчаника самых больших размеров. Это заставило нас распространить нашу подземную галерею, и целую неделю мы работали без устали. Чтобы скрыть отсутствие того из нас, кто работал, пока делали осмотр, мы набивали соломой его подушку и камзол и клали это чучело в положение заснувшего человека. Спустя 50 дней и ночей упорного труда мы, наконец, приблизились к цели. Оставалось только своротить один камень, и мы были бы у берега реки. И вот однажды ночью мы решили сделать попытку. По-видимому, все благоприятствовало нашему намерению. Тюремщик раньше обыкновенного сделал свой обход, а густой туман подавал надежду, что часовой на мосту нас не увидит. Тяжелый камень уступил нашим соединенным усилиям и упал в подземелье, но с этим вместе туда устремилась вода, как из-под мельничной плотины. Мы плохо сообразили расстояние, и наша яма пришлась на 10 футов ниже уровня воды, так что в несколько мгновений яма вся была затоплена. Сначала мы хотели рискнуть вплавь, но быстрота течения не позволила этого. Мало того, пришлось даже звать на помощь, чтобы не остаться в воде на всю ночь. На наши крики сбежались тюремщики и сторожа и остолбенели, увидя себя по колено в воде. Вскоре все разъяснилось, принялись за исправление повреждений, а нас засадили в другую камеру, выходящую в тот же коридор. Эта катастрофа повергла меня в печальное раздумье, но Дисфасо старался меня ободрить, говоря на своем воровском языке, что надежда еще не потеряно, и что я должен брать с него пример мужества. У Дисфасо действительно была замечательная твердость характера, которую ничто не могло сломить. Валяясь полуобнаженным на соломе, в тюрьме, где почти негде было прилечь, отягощенный 30-фунтовыми оковами, он находил еще возможность распевать во все горло и ни о чем не думал, кроме побега, чтобы снова приняться за преступление. Случай не замедлил представиться. В одной тюрьме с нами сидели два арестанта. Тюремщик лильской тюрьмы Петит Отель и сторож Баптист, оба обвиненные в содействии моему побегу за деньги. Тюремщика оправдали на суде, а арест Баптиста продолжили ввиду предстоящего получения от меня новых показаний. Бедняк умолял меня сказать правду. Я сначала отвечал ему уклончиво, но когда Дисфасо внушил мне, что этот человек может нам пригодиться и что его следует пожалеть, я положительно обещал исполнить его просьбу. Он принялся жарко благодарить и предлагать свои услуги. Этого только и было надо. Я поймал его на слове и велел ему принести себе нож и два больших гвоздя, которые нужны были Дисфасо. Через час Баптист принес требуемое. А Дисфасо, узнав об этом, запрыгал от радости, насколько позволяла теснота нашего помещения и тяжесть оков. Дуаннет также высказал живейшую радость, а так как веселость заразительна, то я был весьма доволен, сам не зная чем. Когда эти восторги потухли, Дисфасо велел мне посмотреть, нет ли в своде моей камеры 5 камней более других. На мой утвердительный ответ он велел ощупать пазы концом ножа. Сделав это, я увидал, что в промежутках камней вместо замазки был мякиш подбеленного хлеба. И Дисфасо сообщил мне, что находившийся тут до меня арестант таким образом подготовил камни, чтобы вынуть их и бежать, как его внезапно перевели в другую камеру. Я передал нож Дисфасо, и он принялся устраивать себе проход до моей камеры, как вдруг с нами случилось то же самое, что и с моим предшественником. Тюремщик, возымев подозрение, перевел нас всех троих в камеру, выходящую на скарб. Мы были скованы вместе, так что малейшее движение одного немедленно сообщалось другим. С течением времени это делалось ужасной пыткой, потому что такое положение совершенно не давало спать. Через 2 дня Дисфасо, видя наше ослабление, решился прибегнуть к средству, которое употреблял только в особенных случаях и которое обыкновенно берег для работы с целью бегства. Подобно многим каторжным, он носил в заднем проходе футляр с пилами. С помощью этого орудия он принялся за дело, и не прошло 3 часов, как оковы наши спали, и мы бросили их из окна в реку. Тюремщик, пришедший посмотреть, все ли у нас благополучно, едва не упал в обморок, найдя нас раскованными. На вопрос его, что мы сделали со своими цепями, мы отвечали шутками. Вскоре появился тюремный комиссар в сопровождении экзекутора по имени Гуртрель, и мы подверглись новому допросу. Дисфасо, потерявший терпение, вскричал: «Вы спрашиваете, где наши оковы? Так знаете же, что их съели черви и опять съедят, какие бы вы на нас ни надели». Тогда комиссар, предположив, что у нас есть в запасе знаменитая трава, разрывающая железо, не открытая, впрочем, до сих пор ботаниками, велел нас раздеть и осмотреть с головы до ног. После того на нас надели другие оковы, которые были также разбиты в следующую же ночь, так как драгоценный футляр не был найден. На этот раз мы доставили себе новое удовольствие — внезапно сбросить их в присутствии комиссара и экзекутора, которые не знали, что об этом думать. По городу даже распространился слух, что в тюрьме сидит колдун, который одним прикосновением разбивает свои оковы. Чтобы заглушить все эти слухи, и особенно, чтобы не дать возможности прочим арестантам открыть средства избавляться от цепей, нас велели припереть особенно тщательно, что не помешало нам оставить Дуэ ранее, чем ожидали, и ранее, чем мы сами думали. 2 раза в неделю нам позволяли совещаться со своими адвокатами в коридоре, одна дверь которого выходила в суд. Я ухитрился снять слепок. Дисфасо сделал ключ. И в один прекрасный день, когда мой адвокат разговаривал с другим клиентом, обвиненным в 2 убийствах, мы вышли все 3 незамеченными. 2 другие двери, попавшиеся нам на дороге, были мгновенно взломаны. И вскоре тюрьма осталась далеко за нами. Со всем тем меня мучило беспокойство. Всю нашу собственность составляли 6 франков. А с таким богатством долго ли можно пробиваться? Я сообщил об этом своим товарищам, которые посмотрели на меня со зловещим смехом. Наконец, они объявили мне, что в следующую ночь намерены войти с помощью взлома в одну из соседних дач, в которой они знали отличным образом все выходы. Это было для меня дело неподходящее, все равно как табор цыган. Я мог воспользоваться опытностью Дисфасо для своего побега, но не имел и в мыслях соединиться с таким злодеем, хотя все-таки нашел благоразумнее не входить в какие-либо объяснения. Вечером мы находились близ одной деревни по дороге в Камбре. Мы ничего не ели с самого завтрака в тюрьме, голод донимал нас, и приходилось отправиться за припасами в деревню. Так как полуобнаженный вид моих товарищей мог вызвать подозрения, то решено было отправиться мне с этой целью. Я взошел на постоялый двор, взял хлеба и водки и вышел в другую дверь, направляясь в противоположную сторону от моих товарищей, с которыми желал наивозможно скорее развязаться. Я шел всю ночь и остановился только на рассвете, чтобы соснуть в стогу сена. Через 4 дня я был в Компьене, подвигаясь к Парижу, где надеялся найти средства к существованию, пока мать прислала бы мне пособие. В Лувре я встретил отряд черных гусар и спросил у гоффурьера, нельзя ли поступить на службу. Он отвечал, что теперь не принимают. Лейтенант, к которому я после обратился, сказал то же самое. Но, тронутый моим безысходным положением, предложил мне ходить за лошадьми, взятыми им в Париж. Я поспешно согласился. Полученные мною полицейская фуражка и старый доломан избавили меня от всяких расспросов у заставы, и я поселился в военной школе вместе с отрядом, с которым потом отправился в ГИС, где было депо. По приезде в этот город я был представлен полковнику, который, хотя и подозревал меня в дезертирстве, однако взял на службу под именем Ланне, которое я принял, не будучи в состоянии доказать его никакой бумагой. В новой форме, незаметной в кругу многочисленного полка, я считал себя расквитавшимся с тюрьмой и уже надеялся заставить себе военную карьеру, как вдруг несчастная случайность снова погрузила меня в пропасть. Однажды утром меня встретил в нашем квартале жандарм, который из Дуэ был переведен в ГИС. Он так часто и так долго видал меня, что не мог не узнать с первого взгляда и тотчас же позвал меня. Куда тут деваться? Мы были посреди города, о бегстве нечего было и помышлять. Я без колебания подошел к нему и сделал вид, что весьма рад с ним встретиться. Он отвечал на мои любезности с некоторым смущением, которое было для меня дурным предзнаменованием. В это время прошел гусар из нашего эскадрона, который, увидя меня с жандармом, приблизился и воскликнул. «Вот как, Ланне, у тебя есть даже дела с жандармской фуражкой?» «Ланне?» — переспросил жандарм с удивлением. «Да, это военное прозвище». «Но это мы посмотрим», — возразил он, хватая меня за шиворот. Пришлось последовать за ним в тюрьму. Открывают сходство моих примет с описанием, полученным от бригады, и тотчас отправляют меня в Дуэ по особому предписанию. Этот последний удар окончательно привел меня в отчаяние. Тем более, что в Дуэ ожидали меня еще более неприятные новости. Груар, Гербо, Стафле и Буатель решили, чтобы один из них, по указанию жребия, взял на себя всю вину подлога документа. Так как подобный подлог не мог быть совершен одним лицом, то они обвинили меня, мстя этим за то, что я своими последними показаниями несколько отягчил их вину. Кроме того, арестант, который бы мог показать в мою пользу, умер. Меня отчасти могло только утешать хоть то, что я успел отстать от Десфасо и Дуанета, которые были схвачены через 4 дня после нашего побега с вещами, украденными со взломом в одной мелочной лавке. Я вскоре их увидал, и так как они изумлялись моему быстрому тогдашнему исчезновению, то я объяснил, что внезапный приход жандарма в таверну, где я закупал провизию, заставил меня бежать куда попало. Сойдясь вместе, мы снова принялись за составление планов побега, получившего особенный интерес ввиду скорого приговора. Однажды вечером прибыл конвой арестантов, из которых 4 в оковах были посажены в одну комнату с нами. Это были братья Дюэм, богатые фермеры, пользовавшиеся превосходной репутацией, пока внезапно, неожиданной случайностью, не открылось их поведение. 4 братьев, одаренные замечательной силой, находились во главе шайки шоферов, наводившей ужас в окрестностях, и из которой не было известно ни одного члена. Болтовня маленькой дочери одного из братьев обнаружила тайну. Девочке, бывшей раз у соседей, вздумалось рассказать, что она набралась большого страха в прошлую ночь. «Отчего?» — спросили с любопытством. «Как же, отец опять пришел со своими черными людьми?» «С какими черными людьми?» «С которыми он часто уходит по ночам, а потом к утру они приходят и считают деньги на одеяле. Мать зажгла фонарь, и тетка Женевьева тоже, потому что дяди пришли с черными людьми. Раз я спросила мать, что все это значит, она отвечала мне, смотри, не болтай, дочка. У отца есть черная курочка, которая несет ему денежки, но только ночью, И чтобы ее не рассердить, надо подходить к ней с таким же черным лицом, как ее перья. Будь скромна. Если ты скажешь хоть слово, черная курица не придет больше». Слушавшие, конечно, сразу поняли, что не для таинственной курицы Дюэм мазали себе лица сажей, а чтобы не быть узнанными. Соседка сообщила свои подозрения мужу, а последний, в свою очередь расспросивший девочку и убедившись, что черные люди были никто иные, как шайка шоферов, сделал заявление властям. Были приняты столь ловкие меры, что вся переодетая шайка была задержана в самое время отправления на новый грабеж. Один из братьев ухитрился запрятать в подошву сапога лезвие ножа. Узнав, что я отлично знаю всех арестантов, он сообщил мне свой секрет, спрашивая, нельзя ли им воспользоваться для побега. Пока мы размышляли об этом, пришел мировой судья в сопровождении жандармов и сделал наистрожайший осмотр нашей комнаты и нас самих, причины которого мы совсем не знали. Я счел благоразумным спрятать во рту маленький подпилок, который всегда был со мной, но один из жандармов заметил это движение и воскликнул. «Он проглотил ее!» Что такое? Мы все переглянулись и только тут узнали, что дело шло о печати, которой печатали фальшивый приказ об освобождении Буателя. Заподозрив, что она у меня, меня перевели в городскую тюрьму и сковали правую руку с левой ногой. Кроме того, тюрьма была так сыра, что брошенная мне солома в 20 минут сделалась так влажна, точно ее смочили водой. 8 дней я оставался в этом ужасном положении, и меня только тогда решились возвратить в обыкновенную тюрьму, когда убедились, что мне невозможно отдать печати каким-либо обыкновенным образом. Узнав об этом, я притворился, как это обыкновенно бывает в подобных случаях, необычайно слабым, не выносящим дневного света. Это было вполне естественно, и жандармы так доверчиво вдались в обман, что позаботились даже прикрыть мне глаза платком. Мы ехали в фиакре, и по дороге я мгновенно сбрасываю платок, открываю дверцы и выскакиваю на улицу. Жандармы устремляются за мной, но отягощенные своими саблями и большими сапогами, они едва успели вылезти из кареты, как я был уже далеко. Я немедленно оставляю город и с неизменной мыслью совсем бежать за море направляюсь в Дюнкирхен с деньгами, доставленными матерью. Там я познакомился с приказчиком одного шведского брига, который пообещался взять меня на свое судно. В ожидании отъезда мой новый друг пригласил меня в Сент-Амер. В платье моряка я не рисковал быть узнанным. Притом нельзя же было отказать столь нужному человеку, и потому я согласился, но по своему буйному характеру не мог утерпеть, чтобы не вмешаться в возникшую там ссору, и за буйство был отведен на гауптвахту. Там у меня спросили паспорт, которого у меня не было, и по некоторым ответам, заподозрив, что я беглый из какой-нибудь окрестной тюрьмы, на следующий день отправили меня в Дуэ, так что я даже не успел проститься с приказчиком, который, по всей вероятности, был весьма удивлен этим происшествием. В Дуэ меня опять засадили в тюрьму, где сначала тюремщик был ко мне довольно благосклонен, но это продолжалось недолго. Вследствие ссоры с привратником, в которой я принял довольно деятельное участие, меня поместили в мрачную конуру под городской башней. Там нас было 5 арестантов, из которых один дезертир, приговоренный к смертной казни, только и толковал о самоубийстве. Я вразумлял его, что дело было не в этом, а что надо поискать средств выкарабкаться из этой ужасной тюрьмы, где крысы бегали безо всякого стеснения, пожирали наш хлеб и кусали нас за лицо во время сна. Штыком, украденным у национального гвардейца, находившегося по найму в услужении в тюрьме, мы принялись делать отверстие в стене по тому направлению, где нам слышалось, башмачник прибивал подошвы. В 10 дней и 10 ночей работы мы уже вырыли на 6 футов глубины. Шум башмачника, казалось, был ближе. На 11-й день утром, вынув один камень, я вдруг увидел свет, выходивший с улицы через окно, освещавшее соседнюю с нашей тюрьмой каморку, где привратник держал своих кроликов. Это открытие придало нам новые силы, и после вечернего осмотра мы вытащили из ямы все камни. Их было не меньше, как воза на 2, так как стена была очень толста. Мы положили их у двери, отворявшейся внутрь, и таким образом совершенно ее заложили, а затем принялись с новым рвением за работу, так что отверстие, имевшее при начале 6 футов ширины, в конце имело только 2 фута. Вскоре появился тюремщик с нашими порциями. Встретив препятствие, он открыл форточку и с изумлением увидал кучу кирпичей. Он потребовал, чтобы мы отворили, и на наш отказ созвал сторожей, комиссара, публичного обвинителя, а затем явились и муниципальные офицеры со своими 3-цветными шарфами. Начались переговоры, а между тем один из нас продолжал работать над отверстием, которое темнота не позволяла видеть. Может быть, мы бы успели убежать, прежде чем разломали дверь, но неожиданный случай отнял у нас эту последнюю надежду. Жена привратника, принесшая пищу кроликам, заметила свежий мусор на полу. В тюрьме все имеет важность, поэтому она внимательно осмотрела стену. И хотя последние кирпичи были искусно заложены, чтобы скрыть отверстие, но она заметила, что они не держались крепко. На ее крики прибежал сторож. Одним ударом наше кирпичное здание было разрушено, и мы очутились в засаде. С обеих сторон нас понуждают очистить двери, сдаться, грозя в противном случае стрелять. Скрываясь за своей баррикадой, мы отвечаем, что первый, кто осмелится войти, будет побит камнями и железом. Такое ожесточение удивило начальство, и нас оставили на несколько часов одуматься. В полдень явился муниципальный офицер и через фортку, которую сторожили так же, как и нашу яму, предложил нам амнистию. Амнистию мы приняли, но лишь только отстранили свою баррикаду, как на нас все набросились и начали бить палками, саблями, связками ключей и чем попало. Даже пес привратника и тот не приминул принять участие в побоище. Он вскочил на меня и в одно мгновение искусал. Затем нас потащили на двор, где взвод из 15 человек держал над нами ружья, прицеливаясь, пока заклепывали наши кандалы. По окончании этой операции я был брошен в еще ужаснейшую камеру, чем прежде. И только на другой день больничный служитель Дютилейль, впоследствии сторож в Сен-Манде, перевязал мои раны. Не успел я оправиться от этого потрясения, когда настал день суда, который уже 8 месяцев все откладывался вследствие моих частых побегов, равно как побегов Груара, исчезавшего всякий раз, как меня забирали. При начале открытия суда я увидал себя погибшим. Обвиняемые поголовно показывали против меня со злобой, которую можно объяснить только моими поздними показаниями, не принесшими мне, впрочем, никакой пользы и немало не ухудшившими их положение. Буатель заявил, что вспомнил, будто я спрашивал, сколько он даст за то, чтобы выйти из тюрьмы. Гербо уверял, что он составил акт без прикладывания печати и притом только по моему наущению, а я по изготовлению акта тотчас же взял его, он же со своей стороны не придал этому никакого значения. Присяжные, впрочем, признали, что ничто не доказывало, что я вещественным образом участвовал в преступлении. Все обвинение заключалось в бездоказательном показании, будто злосчастная печать была доставлена мною. И совсем тем Буатель, признавшийся, что он хлопотал о фальшивом приказе, стафле, что он принес его тюремщику, Груар в том, что присутствовал при всем этом, все-таки были оправданы, а мы с Гербо осуждены на 8 лет заключения в оковах. Вот изложение этого приговора, которое я привожу буквально в ответ на басни, даже доселе распространяемые недоброжелательством или глупостью. Одни уверяют, будто я осужден был на смертную казнь за многочисленные убийства. Другие, будто я долгое время был атаманом шайки, нападавшей на дилижансы. Самые снисходительные выдают за непреложную достоверность, что я был осужден на вечную каторжную работу за кражу со взломом. Дошли даже до уверения, будто я умышленно вызвал несчастных на преступление, чтобы потом, когда мне вздумается, предать их в руки правосудия и тем вызвать свою неусыпную деятельность. Точно мало настоящих преступников, как будто некого и без того преследовать. Конечно, случалось, что вероломные товарищи, которые везде есть, даже между ворами, иногда сообщали мне о намерениях своих соучастников. Без сомнения, чтобы доказать преступление, которое намерены предотвратить, часто приходится допускать ею начало, потому что истинные злодеи не позволяют иначе захватить себя, как на месте преступления. Но спрашивается, где же тут вызывательство на преступную деятельность? Это обвинение вышло из полиции, где у меня было много завистников. Оно падает перед гласностью судебного разбирательства, которое не приминуло бы обнаружить бесчестные поступки, приписываемые мне. Оно падает пред действиями охранной бригады, управляемой мною. Выказавши свои способности, незачем прибегать к шарлатанству, и притом доверие искусных администраторов, предшествовавших господину Делаво в префектуре, избавляло меня от надобности прибегать к таким гадким средствам. «Он счастлив», — сказали раз обо мне господину Англе агенты, оправдываясь насчет одного дела, которое им не удалось сделать, а я сделал. Англе ответил им на это: «Ну так желаю и вам того же счастья», и с этими словами повернулся спиною. Только одного на меня и не возводили — смертоубийство. А между тем объявляю во всеуслышание, что я не подвергался никакому другому приговору, кроме ниже следующего. Доказательством тому служит мое помилование. И если я заявляю, что не принимал участия в этом жалком подлоге, то мне должны верить. Тем более, что в конце концов все дело-то было не более как злая тюремная шутка, которая, будучи доказана, в настоящее время повела бы только к исправительному наказанию. Но в лице моем разили не сомнительного участника ничтожного подлога, а беспокойного, непокорного и отважного арестанта, главного деятеля во стольких побегах, на котором надо было показать пример другим. И вот ради чего я был принесен в жертву. Приговор. Во имя Французской Республики Единой и Нераздельной. Рассмотренный уголовным судом Северного департамента обвинительный акт, составленный 28-го Вандемьера 5-го года против поименованных Себастьяна Буателя, 40 лет земледельца, проживающего в Аннулене, Цезаря Гербо, 20 лет бывшего фельдфебеля Вандамского егерского полка, проживающего в Лиле, Эжена Стафле, 23 лет тряпочника, живущего в Лиле, Жана Франсуа Груара, 29 лет с половиной помощника кондуктора при военном транспорте, проживающего в Лиле, и Франсуа Видока, уроженца Араса, 22 лет, проживающего в Лиле, обвиняемых старшиною суда присяжных округа Камбре в подлоге официального документа, заключающий в себе следующее. Ниже подписавшийся судья гражданского суда Северного департамента, исправляющий должность старшины суда присяжных округа Камбре, излагает, что в силу решения уголовного суда Северного департамента, состоявшегося 7-го Фруктидора, кассированы обвинительные акты, составленные 20-го и 26-го Жерминаля, председателя массизного суда Лильского департамента, по обвинению Цезаря Гербо, Франсуа Видока, Себастьяна Буателя, Жена Стафле и Бриса Коккеля, находящихся на лицо, и Андре Бордеро, отсутствующего, виновных и соучастников в подлоге официального документа с целью освобождения поименованного Себастьяна Буателя из тюрьмы башни Святого Петра в Лиле, где он содержался. Поименованный же Брис обвиняется сверх того за то, что с помощью этого подлога выпустил арестанта, вверенного надзору, как его тюремщика означенной тюрьмы. Все обвиняемые с относящимися к ним бумагами были переведены к ниже подписавшемуся, чтобы подвергнуться новому суду присяжных. Просматривая поименные документы, он нашел, что в них пропущен вышеупомянутым старшиною Жан-Франсуа Груар, также замешанный в процессе, вследствие чего, по заключениям комиссара исполнительной власти и в силу указа 24-го упомянутого Фруктидора, он отдал приказ представить в суд вышеупомянутого Груара и затем, по выслушании его, арестовать его как соучастника означенного подлога. Что по неявке пострадавшей стороны в течение 2 дней пребывания подсудимых в тюрьме здешнего округа, ниже подписавшийся приступил к пересмотру документов, относящихся до причин задержания и ареста всех подсудимых. Проверив род преступления, в котором они обвиняются, он нашел, что обвиненные заслуживают телесного или позорного наказания, и что вследствие этого, отдав ныне приказ, по которому все подписуемые подвергаются особому суду присяжных, в силу этого приказа ниже подписавшийся составил настоящий обвинительный акт, чтобы после формальностей, требуемых законом, представить его в вышеупомянутый суд присяжных. Ниже подписавшийся заявляет, что из рассмотрения документов и именно из протоколов, составленных регистратором Мирового суда 4-го отдела общины в Лиле, от 19-го Невоза, мировым судьей общины Дуэй от 9-го и 24-го Пререаля, каковые протоколы присоединены к упомянутому акту, явствует, что поименованный Себастьян Буатель, арестант в башне Святого Петра в Лиле, был освобожден в силу приказа Законодательного комитета и Кассационного суда, помеченного из Парижа 20-го Брюмера 4-го республиканского года за подписью Карно, Лесажа Сино и Куандра, с которым вместе было предписание об исполнении от народного представителя Талок по именованному Брису Коккелю. Что это постановление и означенное предписание, на которое Коккель опирался в свое оправдание, не были даны ни законодательным комитетом, ни представителем Тало, и потому несомненно, что постановление и предписание представляют фальшивый официальный документ, что подлог обнаруживается даже простым взглядом на обличительный документ, озаглавленный «Постановление Законодательного комитета Кассационного суда». Смешное заглавие, смешивающее 2 различные власти в 1 власть. Что 9-го последнего при Реале в одной из тюрем арестантского дома в Дуэ нашли медную печать без ручки, спрятанную под ножкой кровати. Что подсудимый Видок прежде спал в этой тюрьме, что эта печать одна и та же с находящейся на подложном акте и дает тот же оттиск. Что при посещении вышеозначенным мировым судьею Южного Дуэ той тюрьмы, где находился тогда Видок, При освидетельствовании постели что-то упало и зазвенело наподобие меди, золота или серебра. Бросившийся за этим предметом видок сумел его скрыть и подменить подпилком, который и показал. Между тем Гербо и Стафле заявили, что еще прежде видели печать у видока и что он говорил, будто был лейтенантом того батальона, имя которого вырезано на печати. Что поименованные Гербо, Франсуа Видок, Себастьян Буателе, Жан Стафле, Брис Кокель, Андре Бардеро и Жан-Франсуа Груар обвиняются в составлении означенного подлога или соучастия в нем, каковым подлогом они содействовали бегству Себастьяна Буателе из тюрьмы, где он содержался по приговору о его заключении. Что поименованный Брис Кокель, кроме того, обвиняется в том, что с помощью подложного приказа допустил бежать из тюрьмы Себастьяна Буателя, вверенного его надзору как тюремщика. Брис Кокель сознался перед председателем Лильского суда присяжных, что он освободил Себастьяна Буателя, третьего фримера, по документу, признанному подложным. Что этот документ вручен был ему Стафле. Что он признал его перед мировым судьею именно за того человека, который принес приказ. Что Стафле приходил в тюрьму 5 или 6 раз в течение 10 дней, всякий раз вызывал Гербо и проводил с ним от 2 до 3 часов. Что Гербо и Буатель были вместе в одной тюрьме. И что поименованный Стафле одинаково имел сношение как с тем, так и с другим. Что мнимый приказ был адресован на его имя. И он не мог подозревать его в фальши, не зная подписей. Стафле сознался, что его подозревали в принесении письма в тюрьму, но что это неправда, хотя он действительно несколько раз был в тюрьме и говорил с Гербо, но никогда не носил ему писем. И что Брис Кокель ложно указал на него у мирового судьи, как на человека, принесшего ему приказ, в силу которого Буатель был освобожден. Франсуа Видок показал, что знал Буателя только в тюрьме, и что он был выпущен в силу приказа, принесенного Кокелю, когда он сидел за бутылкой с братьями Кокель и Приво. Другой арестант пошел с ними ужинать в кабак Дардрек, после чего Кокель и Приво возвратились уже в полночь, что мировому судье в Дуэ он, Видок, заявлял, что печать, найденная под ножкой кровати, ему не принадлежала, что он не служил в батальоне, имя которого вырезано на печати, и не знает, был ли он присоединен к батальону, где Видок служил, что если он выказал сопротивление при освидетельствовании тюрьмы, то только потому, что у него был спрятан подпилок, и он страшился быть заподозренным в намерении освободиться от оков. Буатель показал, что он содержался в башне Святого Петра по приговору сроком на 6 лет. Что хорошо помнит, как раз Гербо и Видок обратились к нему с вопросом, сколько он дал бы за свое освобождение. Что он обещался им 12 луидоров, звонкой монеты, из которых 7 отдал, а остальное должен был отдать, если бы не подвергся преследованию. Что он вышел из тюрьмы с 2 своими братьями и Брисом Кокелем, пил с ними вино в Дардреке до 10 часов вечера, что он хорошо знал, что освобожден по фальшивому приказу, составленному Видоком и Гербо, но не знал, кто его принес. Груар показал, что знал об освобождении Буателя по приказу начальства, что по выходе Буателя из тюрьмы видел этот приказ, заподозрил его в подложности и нашел, что он писан рукою Гербо. Что же касается до него самого, то он ни в чем не участвовал ни в выпуске Буателя, ни в составлении подложного приказа. Гербо заявил ниже подписавшемуся председателю суда, что однажды, сидя с Видоком и другими арестантами, они разговорились о деле Буателя, что Видок предложил ему составить приказ, по которому Буатель мог бы быть освобожден, что он согласился на это, взяв первый попавшийся лист бумаги и написал приказ, не выставляя подписей. Приказ оставил он на столе, и его взял Видок. Приказ, по которому был освобожден Буатель, и есть тот самый приказ, написанный им без подписей. Что касается Андре Бардеро, не явившегося в суд, то есть вероятие, что он знал о подлоге, потому что в день выпуска Буателя из тюрьмы относил к Стафле письмо от вышеупомянутого Гербо и на другой день после этого виделся с Буателем в Аннулене, куда тот скрылся. Из всех этих подробностей, заимствованных из означенных бумаг и протоколов, явствует, что совершен был подлог официального документа. И с помощью этого подлога Себастьяну Буателю удалось бежать из башни Святого Петра в Лиле, где он содержался под надзором тюремщика. Каковое бегство произошло 3-го фримера. Двойное преступление, о котором присяжные, согласно уложению о наказаниях, должны признать виновность или невиновность лиц, поименованных в акте, Буателя, Стафле, Видока, Кокеля, Груара, Гербо и Бардеро. Составлен в Камбре 28-го Вандемьера от 5-го года республики, единой и нераздельной. Подписано Нолекериц. Заявление от суда присяжных округа Камбре от 6-го Брюмера 5-го года, написанное внизу этого акта, и в котором значится, что есть повод к обвинению, рассматриваемому в этом акте. Приказ того же дня от председателя суда присяжных означенного департамента о взятии под стражу поименованных Себастьяна Буателя, Цезаря Гербоя, Жена Стафле, Франсуа Груара и Франсуа Видока. Протокол о препровождении означенных лиц в департаментский суд 21-го Брюмера. И следующее обвинение от специального суда присяжных от того же числа. Первое. Что подлог, упоминаемый в обвинительном акте, несомненен. Второе. Что обвиняемый Цезарь Гербо уличен в совершении означенного преступления. Третье. Что он уличен в совершении его со злым намерением и с целью нанесения вреда. Четвертое. Что Франсуа Видок также уличен в совершении подлога. Пятое. Что он совершил его со злым умыслом и намерением причинения вреда. Шестое. Несомненно, что сказанный подлог был совершен над публичной официальной бумагой. Седьмое. Что Себастьян Буатель не уличен в вызывании виновного или виновных к совершению означенного преступления подарками, обещаниями и тому подобным. Восьмое. Что Эжен Стафле не уличен в содействии и помощи ни в подготовлении и облегчении совершения означенного подлога, ни в самом подлоге. Девятое. Что Жан-Франсуа Груар не уличен в помощи и содействии виновному или виновным ни в подготовлении или облегчении означенного подлога, ни в самом подлоге. В силу этого заявления президент, согласно 424 статье закона 3-го Брюмера 4-го года «Уложение о преступлениях и наказаниях», признал, что Себастьян Буатель, Эжен Стафле и Жан-Франсуа Груар освобождаются от возводимого на них преступления и приказал немедленно их выпустить на свободу, если они только не задержаны еще по какой другой причине. Суд по выслушании комиссара исполнительной власти и гражданина Депре, адвоката подсудимых, приговорил Франсуа Видока и Цезаря Гербо к 8-летнему заключению в кандалах согласно 44-й статье и 2-му отделению 2-й главы 2-й части уложения о наказаниях, которая была прочтена в суде и заключается в следующем. Если означенный подлог совершен над официальным документом, то полагается наказание заключения на 8 лет в оковах. Приказ от суда согласно 28 статье 1 главы 1 части уложения о наказаниях, также читанный на суде и заключающийся в следующем. Всякий, присужденный какому-либо наказанию, кандалам, заключению в смирительном доме, пытке или тюремному заключению, должен быть предварительно отведен на городскую площадь, куда также созывается и суд присяжных. Там его привязывают к столбу, поставленному на эшафот, и он таким образом остается на глазах народа на 6 часов, если он приговорен к кандалам или заключению в смирительном доме, на 4 часа, если приговорен к пытке, и на 2 часа, если приговорен к заключению в тюрьме. Над его головой должна быть надпись большими буквами его имени, профессии, места жительства, его преступления и приговор. Согласно 445 статье закона 3-го Брюмера 4-го года «Уложение о наказаниях», которая также была прочтена, именно выставка у позорного столба должна быть на площади общины, где заседает также уголовный суд. Итак, согласно этим статьям, означенные Франсуа Видок и Цезарь Гербо будут выставлены на 6 часов на эшафоте, воздвигнутом для этой цели на площади общины. Приказано по представлению комиссара исполнительной власти означенный приговор привести в исполнение. Составлен и произнесен в ДУЭ в присутствии уголовного суда Северного департамента 7-го НИВОЗа 5-го года Французской Республики, единой и нераздельной, в котором заседали граждане Делаэтер, председатель, Гавен, Рике, Риа и Легран, судьи, подписавшие подлинник означенного документа. Извещаем и приказываем всем судебным приставам привести означенный приговор в действие, генерал-прокурорам и прокурорам суда первой инстанции наблюдать за этим. Всем комендантам и офицерам подавать вооруженную помощь при законном на то востребовании. В удостоверении сего означенный приговор подписан председателем суда и актуариусом. С подлинным верно подписано Лепуан, актуариус. На полях написано. Занесен в протокол в ДУЭ 13-го пререаля 13-го года. Лист 67-й, на обороте 2-я страница. Получено 5 франков, именно 2 франка за ведение дела, 2 за защиту и 50 сантимов добавочных сумм. Подписано «Демак». На полях первого листа значится «Помечено за нашей подписью судья суда первой инстанции округа Битюн, согласно со статьей 237 Гражданского свода законов и протоколу этого дня, 30-го пререаля 13-го года, заменяющий отсутствующего председателя». Подписано «Дельдик».